Великий был таким искусным охотником и разведчиком новых земель, что при жизни стал легендой. Он первым проложил путь в Кентукки через ущелье Апалачских гор и основал там первое поселение. Его беллетристические и фольклорные портреты рисовали бесстрашного воина, убивавшего направо и налево индейцев, или искусного первопроходца, несшего цивилизацию на Дикий Запад. Но, как рассказывает моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова, когда 82-летний Бун прочел свое первое жизнеописание, он так расстроился, что заболел. Завершает нашу программу сегодня история главного пионера Соединенных Штатов.
События этого рассказа произошли в те времена, когда обжитая часть колонии располагалась лишь вдоль реки Гудзон. Языки девственного леса все еще захватывали местами часть Новой Англии, и мягкая лесная почва гасила и без того бесшумные шаги мокасин раскрашенных воинов, когда они шли секретной и кровавой тропой войны. С птичьего полета обработанные земли выглядели тонкой ниткой вдоль океана на краю гигантского нетронутого континента.
Так неторопливо и уютно начинается роман Фенимора Купера «Зверобой», один из пяти его так называемых «Историй кожаного чулка», с одним постоянным героем – свободным охотником и скаутом Натаниэлем Бампо. А герой нашей истории – его прототип – Даниэль Бун, тоже свободный охотник и разведчик новых земель, но только реальный человек. Даниэль Бун жил в XVIII веке и еще до американской революции начал ту деятельность, которая уже через полвека считалась легендарной, а во времена его юности была не очень далека от тунеядства. Он родился и вырос на границе освоенных земель, на тогдашнем фронтире в Пенсильвании, в квакерской семье потомственного фермера, где дети с малолетства помогали родителям в полях. Но...
Даниэль не выносил фермерской работы. С 10 лет он, получив в наследство короткоствольное охотничье ружье деда, при первой возможности сбегал в лес.
В нашей передаче участвует историк профессор Эрик Хиндеракер.
В 12 лет он был снайпером. Когда средний охотник мог подстрелить в неделю 2-3 оленей, Даниэль убивал по 30. Он не только обеспечивал семью мясом, но выменивал свои шкуры у индейцев на их красивую расшитую одежду и дикую кукурузу. Однако охотничьи походы Даниэля становились все длиннее и длиннее. Сначала по нескольку дней, потом недель, потом месяцев. Потому что за его охотой всегда стояла и другая, не очень осознанная задача – разведать, узнать, что там дальше, за уже известными краями.
Лес стал его школой и, кажется, единственной. А учителями – индейцы. Он освоил все их повадки и трюки, а его меткость была такой легендарной, что один воин из племени Оттава даже позавидовал ему и спьяну грозился убить. Но тут проявились и другие свойства Даниэля, описанные Фенимором Купером в образе зверобоя.
Ростом он был 180 сантиметров в мокасинах. Худ, но мускулист и очень подвижен. Его лицо ничем особенным не отличалось, кроме выражения, которое сразу подмечал любой внимательный взгляд. Это было выражение такого прямодушия и искренности чувств, такой серьезной внимательности, которая поначалу даже вызывала подозрение в притворстве. Но первый же разговор с ним рассеивал это недоверие.
Когда индейцы окружали белых охотников или лесорубов, те хватались за ружья или прятались, или бежали. Такой была обычная реакция. Бун спокойно и уверенно клал ружье на землю, широким жестом приглашал к огню, расспрашивал и широко улыбался. Даниэль Бун был человеком легким. Он даже получил у индейцев прозвище «Широкий рот». Он знал их племена, знал имена их вождей, знал, кто с кем воюет и кто кем недоволен, знал методы их дипломатии и торговли. Он знал, как они лукавят с белыми и отвечал им таким же простодушным лукавством. Но, может быть, главным привлекательным свойством для индейцев была его способность жить в диких лесах так же уверенно и с таким же моральным правом, как они сами.
У него была почти сверхъестественная связь с природой. Если он один раз побывал в каком-то месте, в глухом лесу, в 200 милях от жилья, он легко мог найти к нему дорогу. Он тут же добывал себе пропитание, сооружал укрытие, находил воду и даже соль. Он не только знал и понимал ландшафт, все его выгоды и опасности для путешественника, но он остро чувствовал красоту и неповторимость природы. Его попутчики рассказывали, что в каком-нибудь красивом месте он мог лечь на землю и громко запеть. Это свойство выделяло его из всех остальных.
Так он однажды увидел с высоты Кумберлендского перевала лесистые холмы и плодородные долины Кентукки, влюбился в них и потратил полжизни на их освоение. Даниэль Бун проводил в лесах годы в качестве проводника во время франко-индейской войны, на охоте, которая длилась иногда по два зимних сезона кряду, в экспедиции бизнесмена Хендерсона, купившего у индейских вождей Кентукки, проводником первых партий переселенцев, идущих в Кентукки через Кумберлендское ущелье. Но, несмотря на это, Бун совершенно не был одиноким волком, как герой Фенимора Купера. Он рано женился на соседской девушке Ребекке, и они дружно прожили долгую жизнь. Мне трудно себе представить, как она, нарожавшая 10 детей, справлялась с жизнью фронтира. Об этом другой участник нашей передачи, профессор Эндрю Кейтон.
Ребекка была приспособлена к жизни в условиях фронтира не хуже самого Буна. А кроме того, у нее были родственники – отец, братья, дядья, кузены. В то время жили кланами, и святой обязанностью мужчин было помогать семьям отсутствующих или погибших. Но и потом, отношения между мужем и женой в XVIII веке не требовали такой романтики, как в XIX веке. Рассказывают, что однажды после 2 лет отсутствия Даниэль нашел в доме нового ребенка и спросил, кто его отец. Ребекка сказала: «Твой брат Нед. Он так похож на тебя, что я не могла удержаться». И Даниэль добродушно принял мальчика в семью и любил его не меньше, чем остальных детей. Главной идеей брака была не романтическая любовь, а выживание и продолжение рода. И они справлялись с этим, как могли.
Июнь 1776 года в Кентукки был сладостно теплым и тихим. И хотя шла война с Англией за независимость, и англичане вооружали племена гуронов и шауни, все это было так далеко от маленького форта Бунсборо, что люди там стали беспечными. 2 девушки, дочь Буна Джимайма и Бетси Калловей, знали, что кататься на лодке можно только вдоль своего берега реки. Но течение отнесло их ближе к другому берегу, и они опомнились только тогда, когда 2 мускулистые руки ухватились за нос их лодки. Но прежде чем девушкам зажали рты, 2 их коротких крика услышали в форте. Читаем в книге Майкла Лафара «Даниэль Бун. Американская жизнь».
Даниэля крик девушек поднял с постели, и он выскочил на берег, не успев надеть мокасины. Жених Бетти уже был там с одной выбритой щекой, остальные седлали лошадей. Бун возглавил погоню. 3 дня шло осторожное преследование. Между тем девушки, хотя были связаны, не теряли присутствия духа. Они незаметно цепляли за кусты обрывки носового платка. По этим следам спасателям на последнем этапе пути удалось обнаружить привал похитителей. Отец Бетси, полковник Калловей, рванулся было вперед в атаку. Бун едва уговорил его подождать ночи. Он знал, что индейцы слишком полагаются на то, что не оставляют следов, и потому не выставляют ночные посты. Так и случилось, и с наступлением темноты белые успешно атаковали лагерь индейцев. Правда, один из дядьев Бетси чуть не убил ее, приняв в темноте за индейца. Бун едва успел остановить его руку. Убедившись, что и девушки, и спасатели целы, обычно невозмутимый Даниэль Бун неожиданно сказал: «Теперь надо поплакать». И все с облегчением дали волю слезам, особенно дядя Бетси, который никак не мог простить себе своего промаха.
Кстати, этот эпизод из жизни Буна Фенимор Купер использовал в романе «Последний из могикан», где индейцы похищают дочерей английского полковника Монро, Кору и Алису. Младший брат Даниэля Буна погиб от руки индейцев. Из 10 его детей 2 сыновья были убиты индейцами. Джимайму похищали. Сам Даниэль 2 раза был у индейцев в плену и 2 раза убегал. Но когда он стал стариком, его последними близкими друзьями и партнерами по охоте были индейцы, как раз те самые, у кого он был в плену.
Во времена Буна, в 70-80-х годах 18 века, вы практически не могли функционировать в Северной Америке, не имея дел с индейцами. Между белыми и индейцами происходил и обмен, и союз – экономический, культурный, социальный, сексуальный, какой хотите. Что касается Буна, то хоть он был офицером и заседал в штатной ассамблее, у него было больше общего с индейцами, чем с колониальной элитой Новой Англии. Это только в 19 веке Америка разделилась на 2 четкие группы – белых и индейцев, которые не контактировали друг с другом. Позже, в 20 веке, мы вообще вычеркнули индейцев из истории, сведя их роль к роли жертв, уничтоженных американским империализмом. И только в последние 20 лет историки начали возражать против такого упрощения, призывая не забывать, что в течение почти 1,5 веков индейцы были вовлечены во все сферы жизни белых – в экономику, в дипломатию, в войны.
Надо сказать, что хотя чудовищные жестокости индейцев и их неуправляемость часто отвращали от них европейских военных союзников, как французов, так и англичан, Бун воспринимал эту жестокость как данность, как индейский способ ведения войны. Что касается его самого, он умел заключать с ними свой персональный мир. И с точки зрения многих белых, это было предательством.
Well, the famous betrayal that he was suspected of occurred during the American Revolution.
Главное предательство, которое вменялось ему в вину, он совершил во время войны за независимость. Он вел группу мужчин из Бунсбора собирать соль на солончаках, когда их неожиданно окружил боевой отряд индейцев Шауни. Их было так много, что Бун уговорил товарищей не сопротивляться, и после переговоров сдал всю группу в плен. Их привели в индейский поселок, раздели, вымыли, постригли, покрасили и переодели в индейское платье. Шауни верили, что изменение внешности непременно ведет и к изменению личности. В поселке Бун признался товарищам, что он купил их жизни ценой обещания убедить жителей форта Бунсбора сдаться без боя, но при этом он уговорил индейцев не идти на форт сразу, а подождать до весны. Таким образом, он выиграл время. До весны 20 белым удалось бежать, а в июне перед походом сбежал и сам Бун. Укрепленный за это время форт выдержал осаду индейцев. В последовавшей за осадой битве Бун храбро сражался и потерял сына, которого убили у него на глазах. Но после победы Буна судили военным судом. И хотя его оправдали, у многих сохранились подозрения на его счет.
Даниэль Бун прожил жизнь в долгах. Однажды в долгий охотничий сезон индейцы конфисковали шкуры, лошадей и оружие. В другой раз человек, купивший у индейцев Кентукки, обещал ему землю, но район столько раз менял статус и владельцев, что обещание утонуло в грудах документов. В третий раз придирчивые юристы оспорили землемерские документы, которые Бун составлял для односельчан-кентукцев. И он потом годами возвращал соседям деньги, которые они потеряли. И Бун бежал от всего этого все дальше в глушь, где еще не было администрации, юристов, налоговых деклараций, и добежал до Миссури, где и умер в возрасте 86 лет. За 2 года до его смерти вышло в свет его первое жизнеописание. В год его смерти лорд Байрон посвятил ему главу в поэме «Дон Жуан». Словом, он стал легендой при жизни и был ею еще долго после.
Я думаю, он стал символом утерянного мира. Он был не просто основателем штата Кентукки, он был одной из главных фигур в той истории, которую американцы хотели бы считать своим прошлым. Истории о том, что континент населили, и пусть даже завоевали, не правительство и войска, а отдельные люди, поселенцы, пионеры. И Бун воплотил самобытность юной американской нации, свободной, хаотичной, демократичной и не сосредоточенной на материальной стороне жизни.
Вы знаете, он напоминает мне русских фольклорных героев. Бежит подальше от любой власти, беспечен, добр, смел. Он сливается с природой, ему помогают звери и птицы, и он легко пренебрегает богатством.
Про Буна нельзя сказать, что он пренебрегал богатством. Он хотел стать обеспеченным человеком. Он принял пост в штатной ассамблее, пост судьи. Но он был мало к этому приспособлен. Насколько он был гениален в отношениях с дикой природой, настолько же не мог освоить канцелярщину, документы, законы, финансы. И вы правы, в нем были эти черты фольклорного героя. Врожденное свободолюбие, независимость без вызова, непоказное мужество, но при этом чувство юмора, миролюбие и покладистость. Я не думаю, что многие американцы сегодня описали бы своих предков в таких терминах.
Сейчас в Америке стали появляться новые книги о Даниэле Буне. Но из молодежи почти никто не знает ни его самого, ни, кстати сказать, Фенимора Купера. Только смутно известные имена. И вдруг в 90-х годах на экраны вышел очень талантливый и исторически довольно точный фильм по мотивам романа «Последний из Магикан», сразу ставший популярным. И там в последней сцене Чингачгук и свободный охотник Натаниэль, стоя на скале над величественной панорамой долины Гудзона, оплакивают своего сына и названного брата. И Чингачгук говорит пророческие слова.
For they are all there, but one, I, Chingachgook, last of the Mohicans.
Все уже там. Я остался последний, Чингачгук. Скоро наша раса исчезнет, и люди, как ты, мой белый сын, займут наше место на фронтире. А потом не будет никакого фронтира. Совсем другие люди придут сюда жить и бороться. Тогда исчезнут и такие люди, как ты. Но когда-то здесь были мы.
Рассказ о главном пионере Соединенных Штатов написала моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь. В курортном местечке Хайлигендам в Германии, где проходит саммит «Большой восьмерки», выпуск вела Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.